Борис, начнем с религиозных войн, которые развернулись в Армении довольно внезапно. Первый и очень простой вопрос. Зачем это нынешней власти?
Я думаю, здесь несколько причин, которые можно и связать друг с другом. Первое, на мой взгляд, это все-таки внутриполитическая борьба, которая разгорается в Армении в преддверии парламентских выборов, которые назначены на 7 июня 2026 года. И здесь можно оценивать все с точки зрения предвыборных технологий. И именно той технологии, которую выбрал Никол Пашинян для преодоления тех сложностей электоральных, которые у него возникли, и связанные прежде всего с рейтингом, да, который неуклонно понижался в последние годы и достиг, судя по последним опросам, 15%. Главная причина это, безусловно, сужение электоральной базы партии «Гражданский договор». И задача Николы Пашиняна сегодня не расширить эту электоральную базу, поскольку оснований для этого, в общем-то, мало, и последние тенденции говорят о том, что и шансов тоже мало, а консолидации собственного электората и по возможности пассивизации, если можно употребить это слово, электората альтернативного. Для этого надо продемонстрировать решительность и слабость политических оппонентов. И поскольку в ряды политических оппонентов затесалась в последнее время Армянская апостольская церковь, во всяком случае в лице своих довольно влиятельных иерархов, значит, нужно продемонстрировать решительность в борьбе против этих оппонентов. И в случае успеха шансы любых других оппонентов, которые, конечно, в институциональном плане намного слабее, чем церковь, еще более сократятся. И, в общем-то, особого смысла для оппозиционного избирателя идти на избирательные участки не будет.
Видятся определенные риски в таком подходе власти. Во-первых, вы сказали о пассивизации альтернативного электората. Уже обратный эффект – активизация этого электората, потому что речь идет о достаточно мощной, достаточно системной силе. А во-вторых, явное отсутствие видов на успех в тех заявлениях, как мне кажется, в частности, выбору нового католикоса и так далее, они тоже могут, я мягко говоря, не усилить позиции власти в этом смысле. Ну и есть много других рисков.
Безусловно, риски есть, как и в любом политическом процессе. И я думаю, именно поэтому выбрано время, когда с подобной инициативой выступил Никол Пашинян. То есть есть время отреагировать на те возможные проблемы, которые возникнут, и вызовы, которые возникнут. И учитывая, что как, собственно, человек, умеющий ориентироваться в политической конъюнктуре намного лучше, чем его соперники, Никол Пашинян рассчитывает, что именно это его качество поможет ему воспользоваться теми месяцами, которые остались до выборов. Ну и есть еще один фактор, который связан с этим, и на который я пока не упомянул, это то, что понятно, что большинство армянских избирателей все-таки поддержат ту политическую силу, которая будет иметь концепцию достижения мира и безопасности для Армении. И пока что никто из оппонентов Пашиняна подобный сценарий или подобную концепцию не выдвинул. Он обладает пока что монополией в этом смысле. И, собственно, вот эта атака на церковь, которая в последнее время проявляет достаточную активность также в вопросе армяно-азербайджанских отношений, мы прекрасно знаем о критике всех переговоров, о критике идеи самой соглашения о мире и активное участие в международных каких-то процессах, которые раздражают Баку. В частности, совсем недавно, в начале июня, была эта международная конференция в Швейцарии, да, связанная с религиозными свободами и сохранением армянского христианского культурного наследия в Нагорном Карабахе. То есть с учетом вот этого раздражения Баку И этот жест Никола Пашиняна может повысить шансы заключения мирного соглашения до выборов. Или, во всяком случае, каких-то более-менее надежных обещаний, что мир будет достигнут. Тем более, что, как мы знаем, на весну 2026 года запланирован саммит Европейского политического сообщества в Ереване, что также, учитывая предыдущие попытки этого нового европейского образования политического влиять на армяно-азербайджанский процесс, может также послужить поводом для какого-то прогресса в армяно-азербайджанских отношениях. Совсем не обязательно, что эти показатели прогресса сработают после выборов, но непосредственно на результаты выборов и электоральное поведение граждан Армении все это может оказать.
Понятно, что позиция церкви во многом была ближе к оппозиционным представлениям и в вопросах безопасности, в вопросах Азербайджана, и в московских вопросах. Но, тем не менее, эта позиция была как бы, ну, немного в стороне, да, от общего политического процесса. А если говорить о рисках, нет ли опасности для Пашиняна предоставить оппозиции вот такую мощную платформу для объединения и слияния этих позиций?
Но я думаю, это уже состоялось независимо от нынешних действий Пашиняна и в процессе вот этого движения Баграта Галстаняна. Вспомним еще и в начале 2021 года призыв католикосов всех армян Николу Пашиняну подать в отставку. То есть все это происходило и до этого. И я так понимаю, что учитывая вот всю ту конъюнктуру и внутриполитическую, и внешнюю, о которой я, правда, не очень подробно говорил, но думаю, намек понят, разрубить в конце концов этот узел именно сейчас и в выборе момента, я думаю, в способности выбирать момент Николу Пашиняну отказать сложно. Во всяком случае, если ему это удастся, то, как я уже отметил, актуальность присутствия уже в чисто электоральном процессе, да, каких-либо других оппонентов в роли кандидатов в премьер-министры или какой-то партии на получение большинства в парламенте будет исключено, нивелировано.
А если я правильно понял ваш внешнеполитический намек, какую поддержку может или окажет ли какую-то поддержку оппозиции, в данном случае церкви Москвы?
Ну, я здесь не придерживаюсь точки зрения большинства своих соотечественников, во всяком случае сторонников Никола Пашиняна, что Москва спит и видит, чтобы сместить нынешнего премьер-министра. Безусловно, у Москвы есть задача максимально ослабить его позиции, да, с тем, чтобы легче было шантажировать и управлять его действиями, свидетелями чего мы неоднократно были все последние годы. То есть совмещение критики Пашиняна, тем не менее, с сохранением за ним должности премьер-министра, это, наверное, наиболее такой действенный режим, который может выбрать Россия в своих отношениях с Арменией.
Я,
И
простите, перебью, вставлю здесь вопрос. А Кириенко из этой ткани?
вряд ли в Кремле есть люди, которые имеют разные отношения в принципиальных политических вопросах. Здесь вопрос в эффективности, да? И конкретно Кириенко, по-моему, из тех чиновников кремлевских, которые, как минимум в последние годы, не будем вспоминать кризис конца 90-х годов, да, который продемонстрировал свою эффективность в решении таких политических сложных комбинаций. Да? И поэтому, да, его как бы непосредственное вовлечение в сложные игры Москвы с Арменией, оно вполне понятно и выглядит обоснованным. Таким образом, все, что происходит сейчас, я думаю, в любом случае с интересом воспринимается в Москве, поскольку именно для этой формулы пусть будет Пашинян, но максимально слабый Пашинян, в эту формулу все, что происходит сейчас, вписывается.
Но для этого Москва должна каким-то образом, ну, если не помогать, то хотя бы как-то обозначать знаки внимания и оппозиции, и церкви, и так далее. Насколько это будет нервировать власть и, может быть, провоцировать ее на какие-то вполне себе материальные действия.
Ну, это происходит все последние годы, я думаю. Поведение представителя МИД России Марии Захаровой – лучшее свидетельство, да, того, что мы будем критиковать и обвинять Пашиняна во всех смертных грехах. Но это совсем не обязательно, что на выборах будет высказана абсолютно четкая и однозначная позиция в пользу альтернативных претендентов. Скорее всего, мы с тем же самым, может быть, с немного другими внешними проявлениями столкнемся и в июне 2026 года. Но, во всяком случае, кардинальных изменений в политике Москвы относительно внутренних вопросов Армении я не вижу.
А кардинально ли изменение позиции Еревана по отношению к Москве, которую мы явно наблюдаем, начиная, ну, с середины весны, наверное, да? А может быть и раньше?
Ну, здесь, я думаю, хоть и медленно, Ереван приходит к рациональному отношению в вопросе взаимодействия и статуса отношений с Москвой. И заключается этот рациональный подход в том, что ничего на бумаге менять не надо, да, включая и стратегическое союзничество. Но сам характер, сама суть отношений, они должны изменяться. И это мы видим в заявлениях официальных лиц, вот в частности, последний визит Матвиенко, взаимные визиты министров иностранных дел Лаврова и Мирзояна, где постоянно звучало, что пересмотру армяно-российские отношения не подлежат. Но, по сути, мы видим, что пересмотр происходит, и если в вопросах экономического сотрудничества все остается на прежнем уровне, а иногда даже, как это было в 2024 году, расширяется исключительно из конъюнктурных соображений, то все, что касается вопросов безопасности, все, что касается вопросов внешних приоритетов, голосования в ООН и других международных структурах, здесь пересмотр отношений очевиден.
Вы сказали о сложной игре Москвы в отношении Армении. В какой степени это самостоятельная игра в двустороннем плане? И в какой степени это продолжение большой игры Москвы вообще в регионе? Чего, собственно говоря, добивается Кремль от Еревана? Ну, кроме хорошего расположения.
Ну, здесь я, видимо, повторюсь и скажу то, что уже говорил неоднократно. Вот та формула, которая была очень модной и популярной, в том числе в устах многих экспертов, что в конфликте Армении и Азербайджана Москва находится на стороне конфликта. Да, я думаю, это теряет в определенной степени свою актуальность, поскольку уже видно, что ресурсы Москвы и ее возможности воздействия на даже ближние зарубежье, все это очень ограничивается, поэтому в случае какого-то разгорания крупной войны между Арменией и Азербайджаном и дальнейшего обострения конфликта, она вряд ли сможет сохранить даже те оставшиеся в ее руках рычаги управления ситуации на Южном Кавказе. Поэтому, я думаю, тактика изменилась, и она заключается в том, что в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, который, в общем-то, сегодня отвечает интересам Москвы, Россия смогла соблюсти собственные интересы. То есть, чтобы вот в этой сумме, да, разного рода договоренностей и дивидендов от урегулирования конфликта Москва имела свою долю. И, ну, наиболее очевидная тема, которая здесь рассматривается, это контроль над коммуникациями или участие в контроле над коммуникациями. Если Россия в сегодняшней ситуации сможет добиться этого, то она будет считать свою задачу решенной. Во всяком случае, так это видится с моей стороны.
А в какой степени урегулирование отношений с Баку, ну, не тождественно, но связано с интересами Москвы коммуникационного плана? Потому что иногда между этими вопросами ставится знак равенства, что, в общем, как бы рассматривается как совпадение, по крайней мере, ситуативной позиции Москвы и Баку.
Я не думаю, что здесь есть полное совпадение позиций, поскольку если однозначно в интересах Москвы есть участие в управлении коммуникациями, то совсем неоднозначно, что есть этот интерес у Баку. Да, Баку готов был бы, если увидит свои очевидные дивиденды, и исключить Россию из числа акционеров, да,
Что, собственно, уже и произошло, по большому
проекта.
счету.
Ну, частично произошло, может быть, не окончательно, но при этом определенное, скажем так, совпадение интересов возможным, возможно, если, скажем, встанет вопрос об экстерриториальности той или иной части Армении, по которой могут проходить коммуникации, поскольку это оставляет для Азербайджана перспективы в дальнейшем и увеличить свою долю участия, да, в этих проектах. Да, поскольку мы не знаем, насколько долго и насколько эффективно Россия сможет пользоваться, да, своим участием. Да, есть такие очень сложные расчеты, которые оставляют много неопределенностей, да, относительно того, как все произойдет. Очевидно, что объективно есть незаинтересованность именно Армении в том, чтобы Россия имела здесь свои дивиденды, поскольку это оставляет очень много сложностей на будущее. Очевидно, что в этом не заинтересованы западные партнеры. Но то, что касается стран региона, то здесь все гораздо сложнее. И та часть армянской политической элиты, а мы в последний год как минимум часто слышим заявление о том, что необходимо выполнять 9-й пункт трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года. Это обусловлено, во-первых, тем, чтобы ослабить позиции Пашиняна и привлечь на свою сторону Россию, как в качестве политической поддержки во внутренних вопросах, и, может быть, какие-то наивные ожидания, что таким образом будет решен вопрос безопасности Армении. Да, но, как мы видим, подобная позиция, она пока что не очень убедительно для армянского общества.
А движение Армении на Запад во многом, как я понимаю, было производное от отношения к России и отношения к Карабахскому конфликту. А сейчас, можем ли мы по этому движению, по темпам этого движения судить о тех двух параметрах, да, которых я сказал? И может ли это движение все-таки сохранить какую-то самоценность, особенно перед выборами?
Ну, здесь, я думаю, очень медленно и с большими трудностями Армения, армянское общество и даже армянский политикум приходят к определенному балансу. Поскольку был период переоценки роли России в обеспечении суверенитета и безопасности Армении, был период, когда резко все поменялось, это в основном связано с сентябрьской эскалацией 2022 года и определенной так последовательностью и решительностью, как минимум на словах, в политике Запада, поддержать Армению. Вот, был перекос в эту сторону. Сейчас вроде бы есть понимание того, что ни в одном, ни в другом случае никаких гарантий Армения не получала, поэтому необходимо максимально рассчитывать на собственные силы, что понятно, очень сложно, учитывая ограниченность этих сил. Но, тем не менее, это понимание приходит, и, соответственно, это, безусловно, будет сказываться и на голосовании граждан Армении на предстоящих выборах. Я думаю, что вот такая очевидная позиция на отрицание России и движения такого безоглядного на Запад, эта позиция, она в значительной степени ослабнет. И, скажем, если сравнивать с успехом так называемых проевропейских сил на муниципальных выборах в Ереване в 2023 году, я думаю, сегодня таких шансов у этого политического сегмента будет меньше. И, может быть, если говорить о расширении электоральной базы гражданского договора, может быть, даже отсюда Никол Пашинян и его команда попытаются что-то отщипнуть для себя. И именно поэтому сегодня, как мы с вами уже говорили, есть желание не обострять отношения с Россией, не менять ничего, во всяком случае, на бумаге кардинально. И, видимо, такая позиция, она будет сегодня получать понимание у значительной части населения.
Ну и вернемся к консолидации разных сил перед выборами. Такое впечатление создается, что гражданский договор Никол Пашинян готовы играть одни против всех. В общем, последние нападки даже на Леонтер Петросяна, который, ну, в общем, конечно, давно не был политическим союзником, но в идейном плане все-таки он сохранял определенную близость. И тем не менее, Пашинян безбоязненно пошел и на это обострение. И вообще он явно играет на повышение ставок, вот, в общем, как бы идя на какие-то массовые движения, на которые, в общем, как бы оппозиция тоже может ответить, если я правильно понимаю, имея в виду встречу, например, сегодняшнюю католикоса в аэропорту. Может ли это из этого вырасти какие-то риски, если не столкновения, то уличных обострений?
Ну, я сторонник того, что накопление уличной энергии в Армении происходит с определенными фазами, да. В общем-то, продолжительность этого процесса накопления, она близка к 10 годам. Если вспоминать, что у нас было в 88 году прошлого века, в 98, в 2008 и в 2018. Да? Даже если эта закономерность нарушится, то точно не на целых 2 года. Да? Поэтому вот накопление этой энергии, она может, конечно, произойти и ускориться за счет вот этого столкновения с церковью, но я не случайно говорил о выборе момента Николом Пашиняном. У него есть еще время для того, чтобы перестроить весь этот процесс так, чтобы добиться максимального результата. Но вы абсолютно правы в том, что Никол Пашинян и его команда выбрали тактику идти с открытым забралом против всех. И поскольку этих всех очень много, и они все очень разнообразны, да, и свидетельством этого является очень странный процесс, значит, инициирование импичмента Никола Пашиняна и выдвижение очень, скажем так, странных кандидатов в премьер-министры. То есть в любом случае, если оппозиция, как они заявляют, заинтересована прежде всего, чтобы сместить Никола Пашиняна, все остальные вопросы являются вторичными, то это предполагало бы, наверное, очень широкие консультации и компромисс по поводу кандидата, да, поскольку именно такой компромисс, именно такая консолидация оппозиции позволила бы активизировать другой фактор, о котором опять же говорят все представители оппозиции, нужно давление с улицы, да, чтобы импичмент состоялся, потому что, собственно, расклад голосов в парламенте никак в пользу импичмента не говорит. Значит, но когда есть такой разнобой, который, безусловно, видит и оценивает общество, значит, никаких шансов на уличную активизацию в оппозиции быть не может. И все это выглядит крайне несерьезно. Так вот, этот вот разнобой и фрагментация оппозиционных политических сил, она, в общем-то, подсказывает вполне понятные арифметические расчеты. Во-первых, отсутствие убедительных программ или убедительных стратегий может привести к тому, что электорат оппозиции просто из бессмысленности не пойдет на выборы. И, во-вторых, если даже пойдет, то голоса будут распределены таким образом, что никто барьер, соответственно, для партии в 5% и для блоков в 7% не будет преодолен. И все эти голоса от тех, кто не преодолеет барьер, они будут перераспределены в пользу тех, кто преодолеет. И это прежде всего гражданский договор, то есть при активности электората в районе, скажем так, до 50% и при наличии института стабильного большинства, который, скажем, для партии, которая набирает 40%, позволяет получить бонус и большинство в парламенте, это все тот расклад, который позволяет Николу Пашиняну выбирать ту тактику, о которой мы говорили.
Ну вот несколько контрольных матчей на местных выборах, да, на местном уровне, показали, что, в общем, победить Пашиняна может, в общем, как бы совершенно неожиданная сила, да, которая, в общем, не имеет отношения даже прямого к тому ристалищу, да, который мы наблюдаем на общегосударственном уровне. А это говорит, то есть это говорит против Пашиняна, да, против или наоборот за Пашиняна?
Это могло бы говорить против Пашиняна, если бы на общенациональном уровне были такие авторитеты, в хорошем смысле этого слова, какие есть на местном уровне. Да, мы же прекрасно понимаем, что мэр Гюмри Вартан Лукасян добился этого поста не потому, что он представлял коммунистическую партию, да, а поскольку у него были свои какие-то технологии и свои базовые преимущества, которые он реализовал. И к этому приплюсовалось, да, желание других оппозиционных кандидатов и готовность этих других оппозиционных кандидатов поддержать любую альтернативу представителю гражданского договора. Вот на общенациональном уровне такие фигуры не вырисовываются. Да, и рассчитывать, скажем, на то, что кто-то, кто имеет авторитет во втором, третьем или четвертом городе Армении, сможет победить на общенациональном уровне, это было бы наивно, и именно поэтому решение республиканской партии выдвинуть со своей стороны кандидатом в премьер-министры руководителя одного из муниципалитетов не может выглядеть серьезно, поскольку помимо очевидной и стабильной поддержки именно в своей муниципальной сфере, этот кандидат на общенациональном уровне вообще мало кому известен. Судя по тому, что республиканская партия остановилась на этом кандидате, является еще одним свидетельством того, что иных лидеров у них для армянского народа нет.
И последний вопрос, тоже арифметический. Мы уже говорили о процентах и рейтингах ведущих политических сил. А если их все сложить, то, ну, как минимум две трети остается свободным. Кто эти люди? Как по-вашему? Я понимаю, что это вопрос скорее к социологам, но вот на эмпирическом уровне, вот как они устроены?
Ну, я бы так сказал, что это достаточно сложный конгломерат, да, сегментов общества. Это и те, кто в свое время поддержал революцию, но остался неудовлетворенным тем, как свои обещания реализовал Пашинян. Это, скажем, люди, которые просто имеют свои принципы и ценности, и если политическая программа не соответствует этим принципам и ценностям, просто не идут и ни за кого не голосуют. И это люди, которые даже в 2018 году могли быть против Никола Пашиняна, но за все эти годы не увидели никого, кто может бросить ему вызов, и они также не видят смысла в электоральной активности. То есть вот такая, я, может быть, даже не все сегменты описал, но, в общем-то, я думаю, что представление о мотивах тех людей, которые не имеют своего кандидата или своей партии, или просто им неинтересно участвовать в этом процессе, я думаю, все понятно.